Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 27 августа. Время 22 часа, и мы начинаем эфир, день 185 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады приветствовать.
Добрый вечер.
Ну, как обычно, я прошу всех зрителей, которые уже к нам подтянулись, несмотря на субботу. Понимаю, что люди отдыхают, но тем не менее, по возможности, ссылки на этот эфир размещайте. Это сильно поможет тому, чтобы те, кто пропустили или не заметили, все-таки к нам подтянулись на эфир. Ну и, соответственно, ставьте лайки. Лайки очень важны. Те, кто еще не подписан на канал Фейгин Лайф, подписывайтесь. Там остается буквально у меня 1500 до уже 1 730 000 подписчиков. Ну и обязательно канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по ссылке проходите по имени Алексей Арестович, нажимаете, и практически вы в парадайзе. Ну что, тогда начнем, поскольку мы вчерашний день пропустили, пятничный. Вот, события все-таки были, будет интересно тебя послушать. Мы карту, и вот по карте прямо пойдем, что происходит на линии фронта.
Вы же дипстейт показываете, да?
Дипстейт.
Ну, там я отмечу на Чугуев, который западнее, вернее, восточнее, юго-восточнее Харькова. А юго-восточнее Чугуева еще там пытаются двигаться пара-тройка российских БТГ. Радостно изображаем наступление. В общем направлении на Старую Глиницу, туда на Скрипаи и так далее. Ну, у них не очень там выходит. Это возня чисто тактического значения местная с попыткой изобразить там фланговый удар или фланговую угрозу возможному нашему наступлению, ну, вот чуть южнее, я бы сказал. Этого боятся очень, потому что боятся, что мы пересечем дорогу М-03 Чугуев-Изюм. Для них это ужас ужасный. Вот они пытаются изобразить фланговое движение, потому что когда есть фланговая угроза, понятно, что, да еще такая с намеком, типа Харьков с юга окружаем, понятно, что наши будут беспокоиться и что-то пытаться противопоставить. Но как бы, это ж слишком белыми нитками шито, всем понятно. И наше командование, соответственно, оказывает там меры противодействия. Теперь идем южнее. Дорога М-03, но только уже от Изюма на Славянск. Значит, они вот там продолжают пытаться бодаться в районе Довгенька долина по этому направлению. Но это местные бои в лесных массивах. Как мы понимаем, ничего принципиального там не происходит. Но сам факт долгой возни на этом месте принципиально. Принципиально в том, что российская армия не может продвинуться, аж они отдают и даже контратаку. А помните сразу по падению Северодонецка и Лисичанска, сколько было разговора про то, что вот одно усилие, и Славянск уже наш, да, и вот, ну, до сих пор
да, эти усилия. Да, так и было.
Я, честно говоря, предвижу, как будут выглядеть учебники военной истории лет через 10, и там, значит, будет числиться особо тяжелые бои по направлению Изюм-Славянск, 150 дней на месте, без малейшего продвижения, только откатывались и пытались брать обратно контратаку. Ну, такая история. Смотрим Сиверск. Там отчаянные стрелки нарисованы в дипстейте, от Верхнокаменки, там, в сторону Серебрянки, но на самом деле там особой активности нет. Вот, это старые стрелки, старых времен, там уже противник в такой как бы обороне. Спорадические обстрелы и мелкие вылазки, которые он пытается делать, потому что их гонит командование, отнюдь не означают. Ну, не стоит статуса этих стрелок, но тем не менее нарисовали, какие-то действия они все равно там ведут. Теперь смотрим Бахмут. Ведь отчаянно пытаемся мимо Солидара, Красной горе, значит, там прокрасться, Зайцева взять, Вешнее Зайцево, на опытное выйти, Кадему окружить, но тоже, как пишет наш генштаб, успеха не имели. Верхняя Торецкая. Люди продолжают наступать на Веселое уже дней, наверное, 50. Никак не наступит. Окей, значит, смотрим, что там у нас. Спартак. Там пески и так далее, и так далее. Водяное опытное. Противник пытается двинуться. Это старый, очень надежный укреп. Район обороны, я бы сказал, который еще контролировал Донецкий аэропорт и был своим узлом обороны, в котором Донецкий аэропорт был одним из узлов. Ну вот они взяли Спартак. Они продвинулись за Спартак и в направлении опытного и песков хотят двигаться. Но даже часть песков еще под нами. Не говоря уже про водяной опыт, но в общем, пусть штурмуют.
А что в Авдеевка?
Авдеевка, это ж мы только что были севернее. Это вот когда на Веселое, я сказал.
Да.
Северная Авдеевка.
Потому что лысая башка заявила о том, что Авдеевка на 75% пока еще контролируется, вроде бы он сказал, украинскими войсками, но уже часть Авдеевки контролируется российскими.
Чего, чего?
Ну, так он сказал. Я слушал все.
Понятно, что он сказал. Как бы, ну, да, немного чего говорят.
Ну, но, хорошо, мы фиксируем.
Да, нит, сразу скажу, нит.
Маринка.
Маринка тоже ничего. Они обозначают, конечно, действия, но фронт там не сдвинулся ни на метр, поэтому здесь можно, как бы, да, ну, они воюют. Учитывая, что мы выходим каждый день или хотя бы через день, понятно, что больших прорывов мы не ожидаем за сутки, изменения обстановки, но усилия есть, мы их обозначаем и так далее. Теперь смотрим стык Донецкой и Запорожской, и Запорожской. Да. Это вот, условно говоря, у нас там район, ну, не совсем стык, правее, Угледар. Там и Новомихайловка предпринимаются действия, которые пытаются, задача которых создать угрозу Угледару, перерезать дорогу по направлению Новомихайловка Елизавета, только южнее Маринки, и создать условия, после которой оборона Маринки там теряет смысл, наши войска начинают смещаться в сторону Курахова. Но типа вот, типа мы там тактическое окружение какое-то, но, ну, особенно если удастся взять Угледар, ну, сразу скажу, не удастся. А поскольку наши войска еще движутся в сторону Волновахи, там немножко такой выступ, видите, нарисован, чуть-чуть, по миллиметру, то они хотят еще сделать вот так. И типа никто никуда не идет. Но нет, не получится. Идем дальше. Значит, у нас, как всегда, группировка Пивдень показывает высокий класс боевой работы. Командует ей генерал Ковальчук. Надо отдать ему должное. Это герой обороны Луганского аэропорта еще в 2014 году. Он очень удачно оборонял, да, и очень умел и уверенно управляет на юге, за что ему честь и хвала. Значит, там сразу три основных направления. Первое, значит, прыгают по-прежнему люди, которые на самом юге, вот туда, от Станислава, от Александровки, на Прибузко, на Правдино и так далее. Грубо говоря, самая южная дорога от Херсона к Николаеву, даже южнее еще этой дороги идут действия. Задача отжать наши войска, подальше отодвинуть от Херсона, чтобы мы не воздействовали полевой артиллерии. Значит, занять рубежи, которые будут более способствовать обороне, речь уже не идет ни о каком наступлении, они пытаются, не надо квалифицировать это как наступление, даже если кто-то пытается, или попытка наступления, это попытка создать более качественные условия для обороны. Не знаю, от кого они там собираются обороняться, но потому что, ну, пока не видно, чтобы там отчаянно наступали, но тем не менее люди стараются и так далее. Теперь берем в севернее дороги, туда вот, как бы, на благодатное. У нас там есть такое село, которое они взяли, почувствовали страшный успех и решили добежать до Партизанского и Первомайского, а тут у них не сильно заладилось. Потому что их там вытормозили и как бы обрабатывают. Дальше идем смотрим. Значит, у нас есть такая Давидов брод, южнее его. Там есть плацдарм на левом берегу Ингульца. И Белогорка и так далее, они пытаются его сбить, этот плацдарм, Андреевка, Белогорка, не получается. Там и артиллерия работает, и авиация часто любит поработать. Но не выходит у Данила Мастера каменный.
Каменный цветок.
Да, значит, продолжается обработка нашими силами и средствами старших командиров. Читаем, Химарс и авиация, складов. Как на востоке Украины, так и на юге. Вот прямо сейчас в Херсоне рвется очень классный боекомплект. Большой склад, такой основательный. Вот. Что нас не может не радовать? И таких случаев, повторюсь, несколько сутки всегда.
То есть это в целом так, в целом, да?
В целом, да, на фронте такая обстановка.
Так, ну, мы почти 10 минут в эфире. Почти 270 тысяч человек нас смотрит. Напоминаю тем, кто присоединяется, у нас подтягиваются люди. Сразу же, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Обязательно те, кто не подписан, это почти 40% у нас на канале. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых видео. И, конечно же, подписывайтесь на канал Алексея Арестовича. Давай поговорим о том, что мы не успели обсудить как раз-таки после событий Дня Независимости. Вот какие-то были прилеты, потому что мы видели какие-то жуткие видео чуть ли не плачущего военнослужащего российского, который снимал мост Каховский, ну, Каховскую дамбу, Ой, говорит, трупы лежат, вот все обстреляли. В каком состоянии Антоновский мост и Каховская дамба? Вот в настоящий момент, что бы ты мог сказать?
Ну, по ним поработали, причем поработали по мосту через Дардаринке, на Гульце, и привели мало совместимое с активной переброской техники состояние. Отработали очень сильно Новокаховскую дамбу. Там, как в анекдоте про комара, значит, может быть, он еще жив, но здоровье у него уже совсем не то. Как бы пропускная способность снизилась, да, как сказали местные жители, но еще разок и все. Поэтому какая-то машина там аккуратно пробираясь, может, конечно, трасса там на шинах, но чтобы там проехал танк, я очень сильно сомневаюсь после этого всего. Конечно, они будут предпринимать меры по ремонту, по борьбе. Там пошла борьба за живучесть мостов, но пропускная способность падает с каждым таким ударом очень сильно. Второй момент, значит, у нас Антоновский мост, по нему было хорошо пришло, от 9 до 12 ударов насчитали по разным данным, что также не способствовало его пропускной способности. Бьются примерно в те же места, куда и раньше попадали, то есть там все больше и больше ослабляется мост. И это просто еще один шаг сразу по всем трем ключевым мостам для снижения их пропускной способности и изоляции группировки на правом берегу, чтобы не очень снабжались. Кстати, косвенным признаком этого является усиление российских войск на этом направлении. Этого самого, как его, попыток перебрасывать понтонные переправы.
Так. Какие-то еще обстрелы были? И, там, не знаю, может, Крым обстреливали, что-нибудь там такое расскажешь? Я имею в виду, после 24-го, после Чаплина что-то происходило такое, что можно было бы оценить, что ну да, вот мы такое увидели.
Был очень хороший удар в Кадеевке, это бывший Стаханов. Там по разным данным, значит, генерал-губернатор. Сегодня тяжелый день. Как это? Глава ВЦА Сергей Гайдай заявил, что там 200 погибших российских десантников. Ну, я так не думаю. Но как бы достаточное количество там накрыли.
Да.
Не знаю точно сколько, но я думаю, что счет идет на десятки по свидетельствам службы. Вот. Но в остальном, повторюсь, работа-то идет плановая. Поэтому здесь громкие удары, если и случатся, им можно, конечно, радостно приписать, что это мы отомстили за, но на самом деле удары будут плановыми. А если получится громкие и результативные, то считайте это сразу за все. За Киев, за Харьков, за Николаев, за Днепропетровскую область, за Никополь, за все на свете, который тоже в Днепропетровске.
Так. Понятно. Тогда я предлагаю обсудить вот что. Тут вот мы обсуждали Слуцкого, он то ли проговорился, то ли, значит, выступил, вперед забежал, дали ему, видно, по башке, он с разъяснением выступил, заявил, я процитирую, что его какой-то Байрактар Ньюс, ну, телеграм-канал, не так, значит, его, видите ли, процитировал, ну, я там отрывочно послушал. В общем, смысл такой, что да-да, говорит, мы готовы к переговорам с Украиной, но в случае капитуляции Украины и качественного сокращения украинских вооруженных сил и ее денацификации. Ну, так сказать, там он так-то мудак по виду. Вот. Ну, видно, выражает то, что ему сказали в администрации президента. Считаешь ли ты, что они будут сейчас, увидев, что возможности договориться нет, и Украина принципиально отказывается от всякого рода соглашения о перемирии, ну, не знаю, возьмут, да и скажут, ну, раз так, ну, и режь последний огурец, как говорится.
И в чем будет выражаться резание последнего огурца?
А вот эти 10-15 тысяч, ну, говорят, 15, вот этот корпус, сформированный, насколько я понимаю, в Нижегородской области, вот это Мулино, да, они его сейчас вроде как перебрасывают. Ну, видимо, на юг будут перебрасывать, как ты считаешь?
И чё?
Ну, вот ты нам расскажи, и чё?
Ничего.
Ничего?
Вообще ничего, да.
Да, давай оценим вообще, в принципе, какова у них перспектива осени. Если появятся на фронте вот эти 15 тысяч, ну, там, может, меньше, потому что, опять же, это какие-то добровольцы, пенсионеры, бог знает кто.
Об их перспективах на фронте можно говорить только командирским языком, но учитывая, что нас смотрят дамы или даже дети.
Смотрят.
Я вынужден подбирать слова. Перспективы у них, давай скажу губами.
А, так. А поточнее разъясни нам, пожалуйста.
Точнее, давайте перейдем на правильные слова и скажем так, значит, академические. Перспективы у них следующие. Они будут пытаться вести позиционную-маневренную оборону, а мы будем их убивать химарсами. Много и со вкусом. Пока не осознают. Шло до печенок, до самого догнилого лидера. Помнишь, как Высоцкий в этом? Да. За этим маячит перспектива обрушения фронта и сваливания с нашей богом спасаемой страны как можно дальше. Все. Никаких перспектив у них не осталось. Эти 15 тысяч, которые они притащат, растаскают и кинут на разные участки, только 15 тысяч. Они целых 15 БТГ из этого соорудят.
Шу. Ну, допустим.
Там, Марк, это вообще не о чем. Это просто не о чем. Даже если их на одном направлении куда-то кинуть, это просто не о чем. Особенно с этими проблемами с тыловым снабжением, которые мы там организовали, вынося склады оперативного значения. Так что, опять же, кого пособирали в этот корпус, и кто там страшный военный, да, с этими командирами, это же просто... Понимаешь, в чем проблема? Не проблема набрать людей, хотя для них и это грандиозная проблема. Проблема сделать из них армию. Где взять количество младших и не очень младших командиров, которые все это стадо смогут сбить войско, которое на что-то способно? Сержанты, лейтенанты, капитаны, там, ну,
комбаты. Точно в Великобританию учиться не отправят. Определенно.
Вот и все.
А, никто не вернется, поэтому. И поближе, если отправят, не вернется. Ну, хорошо, ладно, допустим. А как ты в целом оценишь, этот вопрос сейчас многие задают, ну, в канун осени, сегодня уже аж 27-е, до осени остается несчастных 3 дня. А вообще говоря, для кого переход в такую позиционную фазу более выгоден? Возможно, затяжную. А для украинской страны или для россиян это выгоднее? Вот как на твой взгляд?
Есть свои выгоды и там, но если их взвесить, то выгоды на нашей стороне больше. Для них выгоды, потому что они затягивают страшную зиму, типа, где мы все замерзнем, а война станет непопулярной, и нам перестанут помогать. Как они. Но это 3 мифа, которые они отчаянно проталкивают, и мне жалко тех, кто на них ведется. Значит, самое худшее заполнение газовых хранилищ в Европе – это 80%. Норвегия увеличила...
Да, это так, действительно, да.
Эту зиму Европа встречается 100% заполнением газовых хранилищ. Здравствуй. Как бы российские планы позаморозить Европу. Второй момент. Значит, что касается нас, не верю я ни в какие удары по ТЭЦ, потому что это попытки даже, может быть, но разрушение, что-то я очень сильно сомневаюсь, потому что о чем бить-то, собственно говоря. Да. И опять же, мы же, наверное, их прикрываем. И в-третьих, это вопрос, опять же, и это срезать себе возможность переговоров. Если они сумеют разрушить ТЭЦ, ни о каких переговорах речи не будет, в принципе. Ни один президент, а тем более Зеленский, не пойдет никогда на переговоры, вообще не оставит этой возможности, когда у него замерзает народ там, по городам и прочее. Поэтому это все. Значит, что им остается? Торчать в поле. Снабжение российской армии известно. Они же в феврале у нас приехали без еды, без ничего, мы об этом говорили, да? И за зампотех первой элитной танковой российской дивизии сдался просто за кусок хлеба своим солдатам, потому что жрать было нечего. 28-го или 27-го, на 5-й день войны, там 4-й, как бы. Вот, и мы их брали в летних берцах. И сейчас они все лето проторчали в Херсонщине в зимней форме, чтобы ты понимал. Даже форму не поменяли большинство и так далее. Можете представить, что такое снабжение будет осенью в степи, по развершим дорогам и по всему остальному. Вот. Кроме того, у них проблемы с дальнобойными средствами, а также с обнаружением наших войск и поражением. А у нас этих проблем нет. И с каждым днем будет все меньше. Поэтому их боеспособность будет падать. Судьба третьего корпуса будет им вязчим доказательством. Первое не сумели набрать, а потом бестолково убили. И новые будут вербующиеся всегда спрашивать, что там третий корпус? А его нет. Кости третьего корпуса остались. В украинских степях, да, все кончилось. Третий корпус. А мы будем получать все больше химарсов, все больше артиллерии, все больше радаров, все больше снарядов, все больше беспилотников в камикадзе. И однажды этот график догонит график падения российской боеспособности и график повышения украинской. Наступит критическая точка, после которой они начнут обсыпаться. Вот все, что их ждет. Вот и все. Для нас проблема в том, что они продолжают эксплуатировать, грабить наше народное хозяйство, издеваться над нашими людьми, которые находятся на оккупированных территориях. Ну, это проблема. И обстреливать нас. Ну, как бы это уже война. Это куда меньше проблемы, чем нам планировали полгода назад, и чем можно было подумать еще 3 месяца.
Так, мы в эфире 20 минут. Нас смотрят 340 тысяч около. Около 100 тысяч поставили лайки. Явно недостаточно. Понимаю, что... Я понимаю, что суббота, но все-таки напрячь бы надо чуть-чуть. Вот смотри, ряд телеграм-каналов со ссылкой на один из твиттер-аккаунтов. Это мне представляется интересным. Я хочу это процитировать. Рассказывает не анонимированный, а реальный человек, что он там, ну, пьянствует где-то с представителем Минобороны в Москве. Ну, нет основания, он какой-то из оппозиции чел. Вот. Вот он рассказывает там со слов сотрудницы этого Минобороны РФ. Я прям процитирую. Мне кажется, что это интересно обсудить. Значит, она такой инсайт дает, что бюджет госпиталей и заведений здравоохранения формировался в 2021 году, когда никто и думать не думал ни о какой войне. Именно поэтому сейчас все в шоке от количества убитых и раненых. И поэтому нет ни костылей, ни колясок, ни протезов. Ну, то есть им не сообщали, что будет война, и вообще говоря, и все остальное. Но очень интересно. Второе, в госпиталь попасть непросто. Дальше, значит, там гражданское здравоохранение не имеет таких специалистов. Ну, то есть военные имеют в виду госпиталь. А у граждан таких специалистов нет, способных лечить осколочные, огнестрельные, ну и другие ранения, что очевидно. А выплата, например, за контузию, это 3 миллиона рублей. Ну, 3 миллиона, это сейчас по цифрам где-то, если считать, миллион это чуть меньше двадцатки. Ну, так приличные деньги, да. Это может быть там, не знаю, 55 тысяч долларов. То есть не 55, а 10-20. Ну, меньше 30, да. Это указ президента. Но есть расшифровка от Министерства обороны, где указаны четкие диагнозы, по которым возможны выплаты. Врачи, боясь проверки военной прокуратуры, ставят заведомо неверные диагнозы, чтобы выплата стала невозможной. Значит, как попасть на войну? Военкоматы, да, естественно, но выплаты зависят от принадлежности к военному округу. Оказывается, что, например, в Перми платят копейки. То есть различаются выплаты от регионов. То, что мы и предполагали, вот поручения эти добровольческие формировать соединения, они зависят от платежеспособности региона. Ну, что очень интересно. Ну, они действительно разные имеют возможности. Вот, 100 тысяч единовременно, потом 30 тысяч в месяц, поскольку региональный бюджет не тянет. То есть они переложили часть расходов на региональные бюджеты. А другое дело, что частные военные компании, которые обещают в разы больше, лидером является Южный округ, а конкретно Чечня. Там дают 200 штук единовременно и обещают по 200 каждый месяц. Но этих денег вы не получите, поскольку для получения выплат нужно подтвердить участие, ранение, смерть в госпитале, ну и так далее. Соответственно, ЧВК не дают таких возможностей, не дают справок, потому что это не совсем Минобороны, а значит, не подпадает под действие указа. Дальше. Содержать огромную армию в мирное время дорого, поэтому существуют как раз-таки контракты с ЧВК. Поэтому по существу ЧВК отправляют на следующий день без подготовки, а в военкомат, если набирать, то двухнедельная подготовка. Ну и, соответственно, мясо и в никуда. Вот еще мне вот это понравилось, что воевать неким и нечем, поскольку вишенка на торте, компания, осуществляющая питание, снабжение, трансферование, принадлежат жене министра обороны Шойгу. Компания принадлежат. Поэтому был такой советский анекдот про то, что хомяк все съел, пусть хомяк подавится. Ты, наверное, не застал, маленький еще был. Вот. Ну и так далее, и так далее. То есть, по сути, там все, что информация дается, и сразу второе она подтверждается. Я жил недалеко, кстати, от Пентагона, нас называют так Генштаб, он на Фрунзенской набережной находится. В принципе, люди, которые там, даже соседи у меня были, которые там рассказывали, и некоторые пишут, в общем, там бардак. То есть там форменный бардак, то есть все изнутри выглядит как полный развал. Ну, не знаю, как на фронте, точнее, я знаю, но это может не всегда отражать ситуацию в штабах, но на самом деле реальный бардак, потому что нагрузка усиливается финансовая, это точно все свидетельствуют. А как бы наряду с коррупциогенностью, которая неотменяема, да, реально вообще платить-то не собираются. То есть вообще есть даже расчет класть их всех, ну вот обеспечивая какой-то результат, поставленный приказ. Но, в принципе, пусть погибают, не надо будет выплачивать. Там месяц не доживут на фронте, ну и как бы аминь, что называется. И да, подтверждает цифру в 50 тысяч внутри Минобороны, никто не скрывает, 50 тысяч человек погибших. Но вот что ты думаешь, при такой организации, такой, в общем, нереформированной, существует еще даже не советская, а развальной советской армии, которая называется постсоветская армия. Насколько их, в принципе, хватит? Вот, ну, какой там, не знаю, энтузиазм или там мамки новых нарожать? По какому принципу они собираются воевать? Потому что в ходе войны реформировать невозможно. Это мы знаем, так?
Давай другой вопрос зададим.
Давай.
Кто-то после этого еще верит в мобилизацию миллиона человек или 200 тысяч человек?
Ну, а он же указ издал, 137
что-то там, ну, указ-то он издал, конечно, да, да. Но кто-то верит вообще вот в это все? Ну... Я знаю, что по госпиталям забито все. Все военные санатории забиты, они не справляются с количеством раненых. Очень плохо их лечат, потому что они не хватает просто тупо специалистов. Да еще попасть в госпиталь – это большое достижение, на самом деле. Поэтому это катастрофа. И вопрос, когда она просто сломает хребет российской военной машине или остатком российской военной машины, деталями разрозненными. Поэтому, ну, тут важно, чтобы россияне правду узнали, во-первых. Как эта машина, как она, машина перемалывает их мужиков, как бы, да. А во-вторых, ну, на этом мы поработаем, да. А во-вторых, ну, вопрос, когда сами мужики
сообразят. Мы рассказываем.
Ну, может, сами мужики сообразят, что это тупо в никуда.
Так нет, мужичок-то идет, русский мужичок. Он-то думает, что он такой, как раньше говорили, ебака. А он идет, да. А думает, что он денег получит. Он денег не получит. Их специально заводят на убой, да, как стадо такое, как скот. Для того, чтобы как раз-таки не платить денег, понимаешь?
Я вам расскажу одну замечательную историю. Значит, начало войны еще, ну, наверное, день третий, четвертый. И мне звонит человек из Урзуфа и говорит, ну, вот российские войска здесь. Зашли. А человек гражданский, его нужно научить там правильно видеть, правильно докладывать. Я начинаю обучать его по телефону, обучаю, это очень просто. Я ему говорю, ну, давай, он говорит, я не знаю, что говорить, слишком много всего. Я говорю, скажи, что тебя больше всего поразило. Начнем с этого, да, что человек научился распределять свое внимание, там, обращая. Начинаем с того, что больше всего удивило. Пробудило интерес. Он говорит, они не убирают тела. Я говорю, так а что они должны убирать тела? Это же как бы не их солдаты. Он говорит, нет, вы не понимаете. Значит, первые, кто зашел, они погибли. Ну, какая-то там разведка, там, и так далее, и так далее. Потом победили, зашла большая масса войск. Говорят, русские солдаты, российские, ходят по улицам, где лежат российские солдаты. И они их не убирают. Они, собаки уже начинают подходить, грызть там и так далее. Курицы интересуются. Ну, конечно, они их не убирают. Оружие даже не забирают. Он говорит, как это вообще возможно? Я напоминаю, это третий день войны. Они еще считают, что они побеждают, еще чуть-чуть, они все возьмут и так далее. Тогда, казалось бы, можно ничего не бояться. Можете представить, что творится на 185-й день войны? Чего не понимают те, кто сюда идут? Большинство погибших остается валяться в полях. Их не собирают российская команда. Нету такой штуки, как вынуть своих погибших. Упали в поле, там и лежат. Они даже не собирают погибших, которые мы им предложили вернуть, которые у нас в рефрижераторах и в моргах. Понимаете, да чего ж там с поля боя? Представьте, если кто-то вам добровольно отдают, они не берут. Как вы думаете, будут ли они из-под огня выносить погибших? Да, вот. Вы не понимаете, вот те, кто хочет завербоваться, я хочу к вам обратиться. Вы не понимаете, что вас не вернут, что вы навсегда останетесь.
Полях. У вас собаки доедят.
Процент возвращаемых домой, ну, наверное, может быть, я знаю, там каждый десятый от силы. А кроме того, характер боевых действий такой, что часто возвращать нечего. Это значит, пропал без вести. А пропал без вести никаких выплат, никакого статуса. Ничего. Что сгорели вместе с БМП, все, вас нет, вас не нашли. И вы навсегда пропавшие без вести. И семья будет уже думать, что вы живы, вы пропали, где вы, что с вами случилось. Как бы, а выплаты, забудьте про выплаты. Выплаты – это если повезло одному из десяти. Там, если не знаю, как-то в госпиталь попал, там в госпитале помер, это все засвидетельствовали, все это там зарегистрировали, семья добилась и получила. Вспомните мытарство отца, который пытался за своего солдата, за своего матроса, сына погибшего на Москве.
Да.
Ну вот вам мало.
Кребец, по-моему,
понял. Да. Это же образцовый показатель, который рисует перспективу. Вы просто не понимаете, что происходит, характер боевых действий. Никто не забирает убитых русских солдат. Вообще никто. Они не предпринимают этих действий. Погиб и погиб, вываляйся в поле. Вот и все. Наши мы готовы положить новых, чтобы забрать старых, как только это возможно. Понимаете? А русских не забирают, российских. И как бы, да, поэтому вот такая особенность этой войны. Я даже оценку давать не буду, я просто факты сообщу. Не буду ни про мораль, ничего. Просто поймите, что выплаты получат в лучшем случае 1 из 10. Это в самом лучшем случае.
Так, 30 минут мы в эфире, и нас смотрит почти 370 тысяч человек. Больше 120 тысяч поставили лайки. Если все-таки подтягиваетесь, то не забывайте о наших просьбах, о моих просьбах. Это важно. Ну, хорошо, давай тогда еще новости кое-какие обсудим. Я думаю, что это представляет интерес. Ну, вот Лукашенко, без него ни дня не проходит. Он вот заявил о том, что, ну, видно, может, реагирует на какие-то там программы наши. Я не знаю, вряд ли, конечно, на всякий случай. Он, значит, заявил, Запад должен понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Не спасут, говорит. Мы, говорит, когда-то с Путиным в Питере договорились, что переоборудуем белорусские самолеты Су. Для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете? Ну, и в его стилистике пошло. Мы языком ляпаем? Все готово, заявил Лукашенко. Вот скажи мне, пожалуйста, а вообще Су-то можно переоборудовать для несения ракет с боеголовкой?
Да, да, не ракет, почему? Есть и ракеты, и бомбы, и так далее. Даже Су-25 может наносить удар ядерным оружием. В Советском Союзе это с тактическим оружием все было хорошо. Да, гаубицы стреляли и так далее. Но дело не в этом. Да и у НАТО было все хорошо. У НАТО даже было безоткатное орудие, которое стреляло. Джипа, стрелял ядерным боеприпасом тактически.
В 60-е годы. А на какое расстояние? Это вообще так?
Стрелял он на 3-2 километра, там на 3. Значит, кроме того, были ядерные рюкзачки, и там тактические и прочее, прочее. Но суть не в этом. Суть в том, что вообще эти СУ, они долетят до места приведения ядерного оружия.
Не знаю, вот я об этом тоже как-то странно. Одно дело, ну, бомбардировщики ТУ какие-то, там еще что-нибудь, а тут...
ТУ никакие не долетят, понимаешь? Сам факт перемещения ядерного оружия и постановку их на этот самый, на боевое дежурство будет отмечен натовскими силами, а дальше начнется программа, как это, парное катание, да. Произвольная программа 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, и все, не в пользу России и Беларуси. Точнее, Путина и Лукашенко. Ну, чтобы быть точным. Это все...
Понятно.
Знаешь, что мне напоминает?
Да, да, что?
Мне напоминает, значит, такие два школьника дефективно, знаешь. Один одному лет 14, другому лет 16. И они говорят, слышишь, курят за углом школы, цыкают через зуб по-взрослому. Говорят, слышишь, мы сейчас пойдем за угол, там топчатся эти слабаки, и мы сейчас им вломим, да? Это как бы его 15 пацанов, значит, из соседнего класса, с два, они тоже согласились помочь, из соседних класса, мы набрали ураган команды. Мы команда, да, мы порвем, да, мы порвем. Они вываливают из-за угла, а там человек 500, наверное, дельты, значит, человек 300 зеленых беретов, человек 800 этих самых, как и САС, и где-то 1500 этих самых рейнджеров, да, боевого заряжения, и сверху все это, как видишь, на косточке 250 боевых плацов. И они на это все смотрят, и так это, и чё? Вот это примерно страшная угроза Лукашенко в отношении НАТО.
Ну, он самозамбаш идет. У него есть брат-близнец, ты, наверное, не знал. Сиамс.
Нет, да?
Да, его зовут Медведев Дмитрий.
Да.
Вот. Я уже много раз говорил. Я называю заявление Медведева сквиртом. Медведев сквиртит. Вот. Он в очередной раз на французском телевидении засквиртил.
Суббота расковала, да, сокончательно.
Да, да, да. Вот он заявил, например. У России, говорит, тысячелетняя история, раз, сильный народ, два, и крупнейший ядерный потенциал. В условиях современной реальности она может за себя, говорит, постоять. Вот, из интересного, он, значит, Медведев пока, говорит, не считает Химарс существенной угрозой для России. Ну, Медведев крупный же военный спец, и с фронтов не вылазит, у него от каски вмятина. Вот. Mm-hmm. Что он еще считает? Значит, это все на французском телевидении, заметьте, упустили. Значит, ну, тут вот он комментировал, что удивился, что показали с ним полностью интервью. Ну, это, видно, какое-то юмористическое шоу. Он говорит, удивился, что цензуры нет, и его полностью показали.
Как это? Шри Абдо, или как он называется?
Да-да, за кадровым смехом. Вот
это вот. Его они брали, да, а он просто не сообразил.
Да-да-да-да-да. Канал LCI показал LCI и показал полную версию. Ну, и вот что он, значит, программа Дариуса Рашбена, да, французский телеканал LCI. Я просто к тому, что вот такое ощущение, что они его выпускают, ну вот мы говорим как берлагу, а, так сказать, такое ощущение, что со всеми идиотскими заявлениями давайте пустим его. То есть с него уже не убудет, он уже безнадежен, а как бы... Но вообще какой смысл обострять именно на таких уровнях, потому что он же несет все подряд, потом что-то стирает, говорит, хакеры атаковали, но все-таки это больше похоже на какое-то разрешение или какую-то тактику, чтобы... Ну, вот он изображает злого полицейского, но на самом деле он выглядит как камерная шлюха. Поэтому я не знаю, вот зачем его выпускать-то?
Он смешного полицейского изображает. Они решили убить запад
смеха. Да нет, даже смешной он все-таки полицейский. Он с кокардой, фуражка. А этот вообще какой-то сквирт и все. Вот больше ничего.
Полицейский, который стриптиз танцует. Знаешь, есть такие с кокардой.
А, да, да. Наверное, да, в фильме это было там... Замечательная была голливудская картина.
Латексный костюм, который можно в нужный момент полностью сдернуть. Вся история Медведева стала окончательно ясна, когда Кириленко спрыгнул с визита на территорию так называемых ЛНР и ДНР, а Медведев поехал. Помнишь, мы обсуждали?
Да, мы это обсуждали.
Кириленко умный, он не хочет в это путаться. И там и все надеются посидеть и отпетлять, а этот дурак просто не соображает, что он делает, поэтому придется. Ну, а если надо же кого-то пускать на французское телевидение, ну, вот запустили его. А кроме того, в значительной степени это же внутренняя повестка. Чтобы потом разрезать на цитаты и сказать Дмитрий Медведев в интервью французскому телевидению. И вся российская клубинка читает, ну, Медведев голова. Ну, французов там зашугал, опустил на место. Ну, капец. А еще он же был директором ФСБ и главой МВД на украинской территории захвачен. Ну, так это ж как бы вообще капец. Он кем руководит? Наш пострел. А то, что они его держали там за побочи, чтобы он не упал и не ударился, гладили по голове. Я говорю, Дима, сбегай за водкой. Это же за кадром осталось все. Поэтому...
Да, Дима лей. Смотри... Хорошо, ты думаешь референдум? Вот его обсуждают, причем многие почему-то утвердились во мнении, что его уже точно не будет. Я имею в виду в Запорожье, там, в Херсоне и так далее. Честно говоря, вот на меня пока не производит впечатление вот эти все двусмысленные информации, какие-то специальные сливы, что ой, мы, наверное, перенесем, тут боевые действия, еще что-то. Вот у меня не сложилось впечатление, что они откажутся от референдума, ты понимаешь? Они просто блок на информации поставили и просто продолжают. И референдума-то не будет никакого. Они объявят, что он уже прошел. Вот у меня такое ощущение.
Вспоминаем пословицу. Да. Древнюю. И она является основой информационной работы. Это я для наших зрителей. Чем собака отличается от льва? Когда ты бросаешь палку собаке, она смотрит на палку. Когда ты бросаешь палку льву, он смотрит на того, кто бросил. Они могут заявлять то, они могут заявлять и это. Надо смотреть, что за палка. Полетевшие. Как бы есть информация, нет информации и так далее, и так далее. Надо смотреть на долгосрочные цели и стратегию Российской Федерации. Они вполне могут его провести или объявить, как ты говоришь, проведен. Ну, я не вижу признаков пока отказа от проведения референдума. Не вижу. Существенных признаков не вижу. Я вижу интерес, который заключается в том, чтобы отказаться от проведения референдума, ну, под видом боевых действий там, и так далее, и так далее. Интерес я вижу, но пока этот интерес... как бы не перерастает в четкое доказательство намерений. Когда я увижу, я скажу, вот сейчас это пошло, мы скажем, чтобы мы это зафиксировали. Но поскольку референдум абсолютно фейковый, для него не нужно готовиться.
Абсолютно, нужно там
готовить? Два дня изобразить. У них нет необходимости всерьез организовывать все это.
Конечно.
Поэтому они находятся в свободной вилке, они могут как объявить его, так и не объявить, перенести могут и всякое такое прочее. Поэтому мы смотрим на то, что происходит. Пока есть надежда договориться, они не будут его занимать, не будут проводить. Вот, они же все-таки в надежде договориться. Поэтому все эти, типа, вы разоружитесь, а мы с вами переговоримся от Слуцкого, это же на самом деле приглашение к переговорам. Там не важно, какие условия, важно, что они постоянно говорят о переговорах. Мы не говорим, а они говорят. И это само по себе многое значит. А именно, выпрашивание переговоров. Конечно, с подачей, что мы тут сейчас вас простим, там, только разоружитесь. Но на самом деле они просят переговоры, а мы не просим. Вот и все.
Ну вот смотри, мы уже почти 40 минут в эфире. Последняя тема, которую мы затронем, это касается... Пушилина, ну и вот других коллаборантов, там какого-то подрезали, но якобы он не погиб, то ли погиб, непонятно, да? Я имею в виду, где-то там опять этот, как, Семираус или как его? Семиус там, как, забыл, я все время забываю какая-то фамилия.
Стримаус
прокомментировал, что в одном из районов, вот то ли голова, его взорвали, кажется, и, значит, то ли погиб, то ли не погиб, но это уже дежурное сообщение. Но вот про Пушилина, да, которого тоже вроде обстреляли, ну, похоже то, что вот эту переписку его, что он там сдает координаты, ну, похоже на, ну, прикол даже, не фейк, это такой прикол, издевка над хомячком МММшным, чтобы смотри, как мы можем тебя, значит, щемануть, вот, у тебя зашипит ободок. То есть, ну, просто выглядит так, но, тем не менее, почему-то за Пушилина взялись как-то, вот. Украинская страна взялась за Пушилина. Тебе не складывается такое впечатление, что он может быть следующим?
Ты понимаешь, Марк, все следующие.
Да, нет, это я понимаю, но вот, ну, как бы,
я человек, не знаю. Человек, который приходит на сторону противника, должен понимать, что он подписался бессмертный приговор.
Угу.
Если не украинское государство, то партизаны ему не простят и догонят. Но они думают, что так просто. Ты служишь чувакам, которые забивают насмерть людей в подвалах, отнимают бизнес, грабят, да, пристают у тебя. Там, да, и так далее, и так далее. Это просто, даже если государственный контур не брать, там полно людей, которые этого терпеть не станут. Просто. И имеют соответствующие возможности. Ну вот и все. Что обвинять украинскую сторону? Это партизаны. Они как бы выявляют этот свой хыст в защите Родины и так далее. И судя по тому, по количеству, когда их крошат, там, то начальник ГАИ, то там еще кто-то и так далее, понимаешь, ты, когда ты подписываешься под это дело, ты подписываешься бессмертный приговор. Все просто, понятно, легко запомнить. Если они думают, что они когда-то сбегут в Россию вместе с наступающими российскими
они
войсками,
думают...
там с ними... да, и там с ними ничего не будет происходить, они очень сильно ошибаются. Украинский народ, он такой длинный, но память имеет. Очень длинный.
Кстати, сегодня сожгли в Москве машину сотрудники Минобороны, которая отвечает за информацию или дезинформацию, я уж не знаю, за что он там отвечает.
Я не знаю, знают ли наши широкие публика, что в России вообще вовсю действуют легион, ячейки Легиона Свободы России, что поезда под откос ходят.
Ну вот ты расскажи там... об этом, кто там, что там.
Оно вовсю там ширится и растет. Отважные молодые люди, значит, они очень молодые, валят поезда, поджигают научно-исследовательские институты, правда, такого давненько не было. Рвутся склады возле аэродромов, там, я не знаю, жгут машины, военкоматы. Нет-нет, да и случается. В России вообще есть приличное сопротивление путинскому режиму. Они бьют, эти люди бьются за свободу России. Поэтому легион растет, ширится и растет. Причем, ну, если вначале это все начиналось по принципу, ну, там несколько десятков человек, то сейчас это, блин, так хороший батальон, я вам скажу.
В Москве сгорел BMW X6. Вот, извини, я тебя перебью. Замначальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Секретарев. И причем видео Мэш разместил, как он горит около дома его автомобиля. Извини, что перебью. Да.
Нифига себе, секретчики живут. Б6 и БМВ покупают, ну нормально.
Ну а что? Они же не на зарплату живут.
Да, так вот, что я хотел сказать умного в этом всем, что есть такое себе, вполне себе сопротивление. Весьма, и так далее. То, и понятно, что вы глушат, не дают прорваться. Но вы читаете страницу Легиона России, там все эти случаи, этот самый, и в Телеграме, и в Фейсбуке, она, там все случаи эти отмечаются. Между прочим, люди, которые поступают, им как бы сюда, на службу, ну, в Легион, они им дают очень серьезное снаряжение самых лучших инструкторов и вообще снабжают по первому классу. Потому что отдают должное бойцам, которые рискнули всем. То есть мы к ним очень хорошо относимся. Мы их очень высоко ценим. Они это люди, которые проявляют недюжинное мужество. У них будет скоро вторая ротация. Их немного, те, которые воюют на фронте сейчас. Потому что долгое отборочное это самое. Но они воюют и выполняют очень серьезные задания. Это, конечно, ребята без крыши абсолютно в хорошем смысле. То есть они тупо говорят, пошлите нас на самый сложный участок фронта. Никаких попыток выбрать ничего. Вот где самая задница?
Там счет на десятки людей идет или на сотни? Вот,
уже на десятки. Нет, получается, десятки отвоевали, сотни обучаются, и так где-то да. 3,5 тысячи в очереди на проверку.
Ага.
Это огромная, серьезная сила. Это вооруженное подразделение новой России. И лучшее, что может сделать российский солдат или человек, присоединиться к ним просто внутри России или у нас. Потому что, смотрите, рано или поздно возникнет субъектность где-нибудь за рубежом, правительство России в изгнании, например. И у него, вооруженное формирование у него уже есть. И надо будет выбирать, вы там или там. Вы за тех, кто сжирает Россию, или тех, кто хочет освободить Россию. Все очень просто, понятно, легко запомнить. И я вам скажу, это не просто маргиналы какие-то прибежали. Там есть очень серьезные ребята, которые служили ну, в очень серьезных подразделениях, скажем так, деликатно. В очень, самых серьезных, которые только можно представить. Благополучно и очень хорошо воюют. Просто красавцы.
Так.
Девушки есть. Более
девушки, это прекрасно.
Девчата воюют.
Последний вопрос – это Папа Римский. По поводу него, ну, такая жога началась, потому что он сделал заявление по поводу Дарьи Дугина, который расценил, ну, украинская сторона как бы очень негативно. Там даже посол Ватикане Украины что-то послал. Ну, и вообще выглядит так, что он готовит визит, вот, мол, в Москву, потом поедет в Донецк. Не очень понятно, зачем в Донецк, но вот как ты думаешь, я понимаю, что у него огромное желание как-то чему-то поспособствовать. Вообще, что католический престол, что, значит, другие церкви, роли, прямо скажем, ну, незначительно в попытке как-то умиротворить все это.
Унитарный аспект как-то. Политики, но они влияют на огромное количество людей, которые все это разделяют, эти ценности.
Ну, религии. Так, и на твой взгляд.
1,5 миллиарда католиков папа своими высказываниями ставит в очень неловкое, тяжелое положение. Им надо теперь, особенно украинских католиков, им теперь нужно как-то самим соотнестись и окружающим, объяснить, как так получается. Ну, напоминаем, что папа безупречен только согласно догматам католической церкви, только когда он вещает их с кафедры провозглашает, как это, основы вероучения. Ну,
да. Город и мир.
Стены веры, да, но только проблема в том, что прежде такое выступление готовится иногда десятилетиями, это не просто вышел и сказал. А как человек он вполне может быть подвержен ошибкам, искажению информации. Я искренне надеюсь, что папа просто не имеет полноты информации, что определенное лобби ему внушает к чему-то. Ну, полноту он, вернее, имеет, он не имеет возможности их верно оценить, потому что на него очень сильно воздействует кто-то из окружения. Потому что, ну, на фоне уничтоженных украинских детей про них не вспомнить, а вспомнить про Дарью Дугину, это, конечно, хотя бы ради приличия сказал бы, и украинских, безвинно погибших украинских детей. Но он этого не сделал. Это явное, бесцеремонное, безапелляционное занятие одной из сторон конфликта. Если он миротворец, то так это не делается. Надо тогда и тех, и тех жалеть. Если ты, допустим, жалеешь, сожалей и тех, и тех. Но украинские дети, которые каждый день гибнут под бомбами там, или через день, это как я про взрослых уже не говорю, это такое, хотя Дарья Дугина было 30 лет. Это как бы в речи не отразилось, а вот на ней он сделал акцент. Но уже для паритета, по стандартам BBC, когда скажешь, что и украинские дети, которые гибнут.
А, да, и взрослые. На твой взгляд, почему он это все, почему так получилось?
Ну, по сумме, это может быть сумма причин. Например, что он в знак протеста, потому что все типа слишком, как ему показалось, искажена ситуация в пользу Украины, надо упомянуть и противоположную сторону. Но это очень большая ошибка была с его стороны. Ну, человеку свойственно ошибаться, даже если он римский папа. Другое дело, что он так часто ошибается в этом направлении, так часто неоднозначное заявление делает, что, как это деликатно сказать, в принципе, у меня ощущение, что теология освобождения и левый дискурс проник в его сознание еще со времен рождения в Южной Америке. Но там же вся эта история левацкая была. Поэтому это теология освобождения в лице папы куда-то там зашла уже сильно в зону своих рискованных экспериментов, в зону большой несвободы. Поэтому мне кажется, что мне остается только посочувствовать как-то католикам, которые вынуждены все это терпеть.
Так, ясно. Ну что же, завтра у нас перерыв, правильно?
Да, понедельник.
Да. Тогда напоследок мы расскажем, что мы перевели деньги еще одной семье. Вот мы хотим рассказать об этой истории. История такая непростая совсем. Хочу вам сказать, что вот обратились к нам, и мы быстро отреагировали. Перевели 2000 евро. Илона Таран. Ей 12 лет, она из Краснограда, Харьковская область. 18 августа в 5 утра в ее дом попала ракета. Родители погибли, Илону вынесло через окно и привалило частицами дом. Дом разрушен. Ребенку поставили диагноз через вертолочный перелом левого бедра. Операция прошла с осложнениями. Ну, так врачи обнаружили множество осколков костей. За Илону ухаживает 20-летняя сестра Даяна. Вот фотография дома, ничего не осталось, в общем, там дело медицинское. Ну, и, в общем, поторопились мы и взяли, перевели эти 2000 евро, значит, очередные этой семье в Харьковской области после обстрела. Ну, наш благотворительный проект продолжается. Мы
просто не хочет ли папа посочувствовать этой девочке.
Ну вот не знаю, мог бы, конечно, у него теперь без родителей осталось вообще-то. Че бы ему бы ее не удочерить? А он человек хороший, добрый. Вот взял бы на попечение, свозил бы в Ватикан. Было бы неплохо, если бы Илона сейчас поправилась. Он бы... Пока только вот у нее два папы. Ты и я. Вот, помогаем Илоне. Вот, значит, у нас продолжается наш мерч-проект. В общем, те, кто следит за ним, не следит за ним, вот, как обычно, майки с изображениями. У нас скоро будет новый дизайн, не менее такой стайл, что называется, готовит художник. Сейчас его надо подождать чуть-чуть, но есть уже выбор такой достаточно приличный. Если кто хочет не расставаться с Фегиным и Арестовичем,
Даже во
не
сне.
только во время эфиров, да, в обычное время и регулярное, то приобретите вот с мордочкой вот этот вот кругленький, это я. Ну и вообще. Так что я думаю, что если хотите помочь нашему благотворительному проекту, ну и не ходить голенькими, покупайте майки или какие-то предметы, носите. Ну и, соответственно, проект NFT, он продолжает на OpenSea работать, все ссылки есть. Так что, если кто интересуется цифровыми этими изображениями, то приобретайте их тоже. Последнее объявление. Завтра у нас в 20:00 будет программа «Честь и месть». Мы будем общаться с командиром и его заместителем полка Клиновского, белорусскими гражданами, которые воюют в составе ВСУ Украины. Ну вот завтра поговорим обо всем и вообще какая перспектива. Удастся ли, что называется, отомстить, дойти до Минска и много чего будем обсуждать, видео показывать, поминать погибших. Так что приходите завтра в 20:00. Ну а Алексея мы ждем в понедельник, как обычно, в 22. Приходи к нам и будем обсуждать уже в понедельник новости, которые к тому моменту появятся. Всем спасибо
Спасибо,
огромное,
Марк.
Алексей, до понедельника.
Спасибо, до встречи.